Глава четвертая. Мы пьем за Саню. Я уже говорила, что у меня было очень много работы в то лето, между прочим, еще и потому, что моя помощница, студентка третьего курса, оказалась очень тупой. И приходилось не только делать все за нее, но еще и утешать ее, потому что она огорчалась, что она такая тупая. Сама я тоже многого не могла понять и каждые 2-3 дня бегала к моей старенькой профессорше, которая называла меня деточкой и все беспокоилась, что я похудела. И действительно, я очень похудела и побледнела, потому что никогда еще, кажется, столько не думала и не волновалась. Я волновалась, читая статьи, волновалась, когда опаздывали письма от Сани, волновалась, потому что бабушка сердилась на меня и даже одно время перестала ходить. Кроме того, я еще волновалась из-за Вали и Киры. Все у них было очень хорошо, они по-прежнему сидели в своей кухне и шептались, а потом пили чай с серьезными, счастливыми, глупыми лицами. Но однажды шепот вдруг прекратился и, немного помолчав, они стали кричать друг на друга. Я испугалась и тоже стала кричать. Но в это время Валя вышел весь красный и полез в стенной шкаф, очевидно, спутав его с входной дверью. Я подала ему шляпу и робко спросила, что случилось, но он ответил: «Спросите у вашей подруги, что случилось». «Не помню, когда я в последний раз видела, что Кира плачет». Кажется, в 5 классе из-за неуда, по черчению. Теперь она снова плакала и, как маленькая, вытирала глаза руками. «Кира, что случилось?» «Ничего не случилось. Мы решили записаться, а он не хочет переезжать. Вот и все». «Из-за меня? Потому что тесно?» «Ничего не из-за тебя. Он говорит, что я сама должна догадаться». А я, честное слово, не могу. Он хочет, чтобы я к нему переехала, а я не хочу. Мне там нужно будет готовить, и все. А когда мне готовить? Вообще здесь все есть. И посуда, и скатерти, белье, все. И мама. Ну да, и мама. Мы проговорили весь вечер, а ночью Кира пришла и сказала, что догадалась. Просто он ее больше не любит. До 7 утра я доказывала, что Валя ее любит и что так не волнуются, когда не любят. Не знаю, убедила ли я Киру, но только она вдруг сказала, что она прекрасно знает, что он хороший, а она плохая, и что она напишет ему письмо, что она его не стоит и что он ее не любит, потому что считает, что она дура. Только прежде чем отослать, покажи мне, ладно? Сказала я сонным голосом, и последнее, что я еще видела, засыпая, это была Кира, которая в одной рубашке сидела за столом и писала, писала. Наутро мы с ней разорвали ерунду, которую она сочинила, и я отправилась к Вале. Он работал в зоопарке, и я вспомнила, как мы однажды были у него с Саней, и как он показывал нам своих грызунов. Теперь и дома этого уже не было, а стоял красивый белый павильон с колоннами. И Вале не нужно было уверять сторожа, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии. Но в этом красивом белом павильоне совершенно так же пахло мышами, и Валя был такой же, только в белом халате и небритый. Мне стало смешно, потому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться. Он усадил меня и сам уныло сел. «Валя, во-первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе», — начала я сердито. «Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня послала». Он сказал дрогнувшим голосом: «Да». И мне стало жаль его, но я продолжала строго: «Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя на Сивцевом вам будет в 1000 раз удобнее, ты должен ей сказать, и баста, а не требовать, чтобы она сама догадалась». Он помолчал. «Понимаешь, в чем дело? Я не могу переехать на Сивцев-Вражек. Хотя, конечно, я не отрицаю, что это было бы просто прекрасно. Там можно устроить что-то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести. А где сейчас чулан, устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно. Почему? Потому что... Послушай, а тебя она не заговаривает?» Вдруг с отчаянием спросил он. «Кто?» «Кирина мама». Я так и покатилась со смеху. «Да, тебе смешно», — говорил Валя. «Конечно, тебе смешно. А я не могу. У меня начинается тошнота и слабость». Один раз спрашивает, «Почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал. И все про какую-то Варвару Рабинович, будь она неладна. Нет, не перееду. «Вот что, Валя», — сказала я серьезно, — «уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает, но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спала сегодня всю ночь. И вообще, ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело». У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате. «Не поеду». «Валя!» Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» — подумала я с уважением. «Тогда и не лезьте больше ко мне, и черт с вами!» — сказала я сердито и хотела уйти, но он не пустил. И мы еще 2 часа говорили о том, как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила так много. Это было не особенно удобно, но я все-таки рассказала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а потом сказала, что мама каждый день жалуется, что Валя ее заговаривает. И однажды даже лежала после его ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорила, что больше не может слышать о гибридах черно-бурых лисиц и что Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человека, который никому не дает открыть рта, а сам говорит и говорит, как какой-то громкоговоритель. Она мигом собралась и поехала к Вале, хотя и сказала, что на ее месте никогда бы первая не поехала. И вечером они уже снова сидели в собственной кухне и шептались. Они решили попробовать все-таки устроиться на Сивцевом-Вражке. Это был прекрасный вечер. Лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я получила от него письмо, большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по-английски, и как покраснел, когда при нем однажды заговорили о композиторе Шостаковиче. И оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще, это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от молодых мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый Вален салат с омарами мы посолили по очереди, сперва я, потом Александра Дмитриевна, все-таки он был съеден в 1 минуту, потому что оказалось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел. Мы выпили за Санино здоровье, потом за его удачу во всех делах. «В его больших делах», — сказал Валя, — «потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела». Потом он рассказал, как в 1925 году он работал в бюро юных натуралистов при Московском комитете комсомола и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию в Серебряный Бор. И как Саня долго старался понять, почему это интересно, а потом вдруг стал говорить цитатами. И все поразились, какая у него необыкновенная память. Он процитировал. «Бороться, бороться, пока не покинет надежда, что может быть в жизни прекрасней подобной игры, и сказал, что ловить полевых мышей – это не его стихия. Александре Дмитриевне хотелось тоже что-нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович, но обошлось. Она только прочитала нам несколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память. Так мы сидели и выпивали, и был уже 12-й час, когда кто-то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как нужно брать голос в маску, сказала, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так с ведром в руке и открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отступил, когда я открыла дверь и снял шляпу. «У меня срочное дело, и оно касается вас, поэтому я решился прийти так поздно». Он сказал это очень серьезно, и я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен. «Пожалуйста, зайдите». Мы так и стояли друг против друга. Он со шляпой, а я с помойным ведром в руке. Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей. «Боюсь, это не совсем удобно», — вежливо сказал он. «У вас, кажется, гости?» «Нет». «А можно здесь, на лестнице? Или спустимся вниз на бульвар? Мне нужно сообщить вам». «Одну минуту», — сказала я быстро. Александра Дмитриевна звала меня, я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу. «Кто там?» «Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь», — сказала я быстро. «Или вот что, пускай Валя через четверть часа спустится за мной, я буду на бульваре». Она еще говорила что-то, но я уже выбежала и захлопнула двери. Вечер был прохладный, а я в одном платье, и Ромашов на лестнице сказал: «Вы простудитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто, и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку. Но не решился. Впрочем, мне было не холодно. У меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста. На бульваре было тихо и пусто. Только опираясь на палки, сидели старики. По старику на скамейку, от памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию Дворец Советов. «Катя, вот о чем я хотел сказать вам», — осторожно начал Ромашов. «Я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась, и для...» Он запнулся, потом продолжал легко. «И для Сани. Я не думаю, что это фактически можно, то есть что это может что-то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело касается вас, и поэтому не может быть для меня безразлично». Он сказал это очень просто. «Я пришел, чтобы предупредить вас». «О чем?» «О том, что экспедиция не состоится». «Неправда. Мне звонил Че». «Только что решили, что посылать не стоит», — спокойно возразил Ромашов. «Кто решил? И откуда вы знаете?» Он отвернулся, потом взглянул на меня, улыбаясь. «Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь под лицом, как вы меня назвали. Как угодно. Я боялась, что он встанет и уйдет. Настолько он был спокоен и уверен в себе и не похож на прежнего Ромашова. Но он не ушел. Николай Антонович сказал мне, что заместитель начальника главсевморпути доложил о проекте экспедиции и сам же и высказался против. Он считает, что дело не главсевморпути заниматься розысками капитанов, исчезнувших более 20 лет тому назад. Но, по-моему, Ромашов запнулся, должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени. Это не его мнение. Чье же это мнение? «Николая Антоновича», — быстро сказал Ромашов. «Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветоваться о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антоновичем? Ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней. Он член географического общества и весьма почтенный. Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Антонович так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова снова выдать его. Я была оскорблена не только за отца, но и за Саню. Как его фамилия? Чья? Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов. Ромашов назвал фамилию. «С Николаем Антоновичем я, разумеется, не стану объясняться», — продолжала я, чувствуя, что у меня ноздри раздуваются, и стараясь успокоиться. «Мы с ним объяснились раз навсегда. Но в главсевморпути я кое-что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним. Или он пожалел, не знаю. Да полно. А правда ли это?» Вдруг сказала я, взглянув на Ромашова, и подумав, что ведь это же он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню. «Зачем я стану говорить неправду?» — равнодушно возразил Ромашов. «Да вы узнаете, вам тоже скажут. Конечно, нужно пойти туда и все объяснить, но вы не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно». — надменно прибавил он. — Только это может стать известно Николаю Антоновичу, и тогда мне не удастся больше обмануть его, как сегодня. Николай Антонович был обманут ради меня. Вот что он хотел сказать этой фразой. Он смотрел на меня и ждал. Я не просила вас никого обманывать, хотя, по-моему, нечего стыдиться, что вы решились. Я чуть не сказала первый раз в жизни — поступить честно и помочь мне. Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антоновичу. С презрением. Ладно, это ваше дело. Я поднялась, потому что мне стало очень противно. Во всяком случае, спасибо, Миша, и до свидания. У Сивцева-Вражка я встретила всех троих. Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали, взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что-то. «Господи, да откуда же я знаю? Только сказала, что если я через 10 минут не вернусь...» Трамвай остановился как раз между нами, и когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом. «Стоп! Да вот же она, Александра Дмитриевна, она здесь! Катя, что случилось?» «А вино допили?» — спросила я с очень серьезным видом. «Если допили, нужно еще купить. Мне хочется еще раз выпить за Саню». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.